Так, ну хорошо, всех приветствую. У нас Ханука началась, и случилось локальное небольшое чудо, как и положено в Хануку. В чем состоит чудо? Занятие будет сегодня про звезды, как я и обещал. Значит, так никогда не бывало до сих пор. Я обещаю, оказывается, что оно не выходит. А вот сегодня Ханука и получилось. Так, хорошо, теперь, значит, по сути уже. Зачем Всевышний создал звезды? Это первый вопрос. Значит, вопрос трудный, и непонятно, как на него отвечать. Ну, значит, он знает, зачем он создал, но он очень далеко, у него не спросишь. Он дальше, чем эти самые звезды, которые он создал. Значит, как же быть? Ну, давайте, значит, изучать. Откроем словарь. Вот весь выход. Начнем со словаря. Там написано слово «Кохавим». «Кохев», извиняюсь. «Звезда». В этом слове в окончании две буквы «Хав» и «Бет». Гематрия 22. Ну, 22 – это 22 буквы алфавита. Это строительный материал. При помощи 22 световых потоков Творец творил мироздание. Значит, мы должны сказать, что звезда связана с постройкой мироздания. Это первое. Гематрия странная, 22. Мы пользуемся алфавитом, но я не знаю, так не каждому приходит в голову, а почему там именно 22 буквы? Сделано ударение на число 2. Бет – это 2. Хаф – это тоже 2, только на ранг выше, 20. И что это означает? А обратимся к написанию формы этой буквы. Потому что в этом языке он чудесный, и там формы тоже играют роль. Написание похожее. Значит, там есть такое как бы отверстие слева, в которую можно, через которое можно входить, наливать как бы туда. Кибл. Буквы И, Бет и Хав представляют себе сосуд, который может принимать то, что в него льют. И вот два уровня этого сосуда. Нижний Бет – 2 и верхний – 20. Гематрия схожая – 2,20. И написание схожее. Что не случайно, конечно же. Так вот, в чем разгадка? Речь идет о принятии шефы от хав в бет. Но хав тоже принимает шефу. Это тоже клики был. Сосуд принимающий. От кого он принимает? От более высокого источника. Вот у нас появляется два приемника шефа, причем верхний передает нижнему, но сам он тоже принимает. И мы говорим про буквы. Кто стоит за кадром всего этого? Творец. Вот получается, что смысл этих 22 букв – это они принимают шефа от самого Творца. Это строительный материал, который строит мироздание. Поэтому там 22 буквы. Не в смысле числа, а в смысле написания. А числа, они тоже говорят в ту сторону. 2,20. Дальше, где в этом слове кохев, тот, кто строит? Ну, это первые две буквы этого слова. Хав и вав. Смотрите на это слово в словаре кохев. Звезда. Хав, потом вав. В сумме 26. Гематрия минют кевевкей. Таким образом, мы в этом слове «звезда» получили создателя, строителя. И строительный материал, эти буквы, которые представлены как два уровня – «хав» и «бет». «Хав» принимает шефа от самого Творца, и тем самым это корень творения, и передает вниз в «бет» в «два». То есть в нашей вот уже в нашей области, где мы сидим. Мы сейчас все сидим в одной комнате. И эта комната находится не то чтобы в Иерусалиме, не то чтобы там где-то в Бельгии, или там еще, может, в Москве, где кто слушает, в Америке, может, кто слушает. Она находится в пространстве, которое принимает эту шифу. Так. Значит, вот это то, что мы видим из этого слова «звезда», представлена в иврите. Это корень творения. Она представляет себе корень творения, который передает шефу, а именно свет, который идет от звезды, сюда, к нам вниз. Визуально то же самое. Звезды, если посмотреть, значит, ночью на небо, они высоко. Свет от звезды идет куда? Вот к нам, к тому, кто смотрит на нее, на эту звезду. Чтобы увидеть свет звезды, надо задрать голову на нее, смотреть. Иначе не увидишь. Сможешь по сторонам, там в кино сходил, света звезды не увидишь. Но если задрать голову, чем мы сейчас и занимаемся, мы смотрим словарь, там, высокие вещи, вот тогда видно что-то. Что-то смысл звезды. Согласно написанию этого слова. Гематрия этого слова 48. Что это означает? Каждое число что-то значит. Что оно здесь? Не просто 48, что значит. Вот в этом контексте что оно значит? В плане звезды. Что в другом контексте 48 может значить нечто иное. Но вот здесь что такое 48? Давайте попробуем решить трудную задачу. Измерим высоту творения, высоту мироздания. Это трудно. Но мы сейчас справимся с этой задачей. Шкаболи это разбирается. Как решается этот вопрос? Ну, чтобы посмотреть на высоту творения, надо посмотреть на Творца. Почему? Потому что он идентичен, творение идентично ему. Так он сделал. Творение – это его отображение, как бы след его. Чем будет соответствие, корреляция между творением, мы сейчас говорим о высоте творения, и высотой Творца. Как измерить высоту Творца в другом измерении? Но вот есть буквы, его имя, возьмем Юткей Вавкей. Четыре буквы. Верхняя буква Юд. Это вот и есть высота его. Она отражает его высоту. А нижняя Хей, его нижний уровень, который уже есть корень для нашего творения. То, что для него низ, пол, для нас потолок. Но вот верх его, это вот эта буква Юд. И там четыре буквы в этом имени. И сейчас мы просто применим тот метод, который мы применяем почти на каждом занятии. Мы это имя представляем на четырех этажах, соответственно, этим четырем буквам. И каждый этаж имеет свою гематрию. Гематрия верхнего этажа 72. Это и есть высота всей постройки. Вот мы измерили высоту. Творение 72. Кстати, в скобках. Это гематрия слова хесед. Отсюда видно, что хесед, он связан с пиком творения, не просто что-то. Ну и Давид Хамелек сказал, «The Chesed Oilam Ibona» – «Мир построен при помощи Chesed». Но это уже уход в сторону. Значит, пока мы получили высоту творения, это 72. Знаете, все оказалось проще, чем предполагалось. Дальше. Значит, а мы идем к числу 48. Ну, давайте считать. 72 – это 24 умножить на 3. Что мы считаем? 24 сверху, если идет отсчет. 24, а потом 48 возникает. Выкладки очень простые. Нам же концентрированно следить за этим. Так. Значит, ну теперь надо дать качественную оценку полученному результату. 24, 24, 24. Или вот 24, 48. Что это обозначает? Мы работаем сейчас со Всевышним и с творением. Ну, человек, он тоже в той сфере, в той области, что идентично, по образу и подобию сделано. Человек, значит, творец и мироздание. В этом человеке тоже эти будут числа 24 и 48. 24 – это вот эта часть человека, я показываю, голова. А 48 – это оставшаяся часть. Так. Теперь. Человек думает что-то. Вот я, например, сейчас что-то думаю. Представьте себе, я что-то думаю сейчас. А вы не знаете, о чем я думаю. Что-то скрыто. Вот голова содержит область, которая скрыта. Мысли. Дальше. А дальше идет реализация мысли. Это уже вот 48. 48, они, это число, оно выводит то, что скрыто, наружу, делает это открытым. Она ведет информацию от вот этой мысли, от головы, сверху вниз, то есть от корня к реализации. 48, откуда стык между головой и туловищем, шея как бы. И там корень реализации, а внизу пяточки – это уже сама реализация. Значит, мы прояснили, что такое 48. Гематрия – слово «звезда» – «кохев». Это реализация мысли, замысла Творца, которая воплощена и как корень. И дальше это реализация, 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 и уже конец воплощения. Та же самая концепция звезды. Корень, звезда, свет от звезды – это шефа, свет, который идет вниз, и дальше то, что этот шеф, это шефа там внизу образует, реализация. Мы видим, что гематрия слова «кофе» отвечает тому же самому. Звезда – это корень, от которой ходит шефа, и который вот является строительным материалом, и в результате получается постройка. Что мы сейчас освоили, что такое звезда? Так. И мы с Хумаш не работали до сих пор еще совсем. Ну, теперь обратимся уже к книге. Посмотрим, как это слово употребляется в тексте. Первый раз оно встречается в первом перек, в 16-м пасук. «Ваяс Элоким, и сделал Творец два светила больших. Светило большое, чтобы управлять днем, и светило маленькое, чтобы управлять ночью, и эс акохавим, и звезды». Здесь появляются звезды. Первый раз в книжке, когда звезды возникают. Это слово возникает здесь. Ну, давайте попробуем его проработать. Мы уже от словаря перешли к Хумаш, что должна быть более увесистая информация. Но мы будем использовать то, что мы уже получили. Смотрим на это слово, какое хавим. Вот тут в середине этого слова по написанию кохи, звезда, а по краям хей, это справа, начало слова, и в конце ютмем, множественное число. Ютмем это 50. Значит, у нас звезда попала между двумя, между пятью и пятьюдесятью. Как она попала? 50, как мы и знаем, это известно. Это восьмой уровень, это бина. Это корень творения. Опять первая буква «хей» – это уже вот к нашему творению. То есть у творения как бы есть два корня – нижний, буква «хей», и бина – верхний корень. И звезда между ними. Мы видим, что по написанию, как эти звезды, значит, встречаются в хумаш, та же самая ровная идея. Корень, восьмой уровень, и спуск, и дальше воплощение, буква «хей». Значит, мы как бы, что сейчас происходит? Мы накапливаем, мы приходим к одной и той же идее звезды, вот, корень, шефа и воплощение. С разных концов. По-разному считаем, разным смотрим, разными углами, получаем тот же самый результат. Это хорошо, потому что это дает как бы основание считать, что мы на правильном пути. Если один и тот же результат получен с разных углов зрения, то это говорит в пользу этого результата. Ну и с этой точки зрения давайте дальше смотреть. Это слово, в этом пасук. Последняя буква этого слова 80. Это слово связано с числом 80 по буквам, по количеству букв. Это восьмой уровень, это бина. Коль скоро мы посчитали буквы, давайте посчитаем слова, сколько слов, какое по словам это, эти звезды занимают место в пасук. 18. Так, давайте подумаем. 18 – это хай, это жизнь. Ну, жизнь, она не физическая, а вот такая высокая, она от корня. Поэтому то, что это слово «звезда» здесь, в этом пасук, связано с числом 18, а 18 по счету, говорит о том, что это есть источник жизни. Корень творения, через него идет жизненная сила высокая. Поэтому число 18. Мы видим, что местоположение этих звезд в этом пасук, оно значит, закономерно. Отражает эту идею. Так. Значит, это вот то, как это слово встречается в хумаш в начале. Дальше. Углубим это. Посмотрим в другое место в хумаш, где это слово тоже встречается. Это 24-й перек, 17-й пасук. Прежде чем мы пойдем в то, что здесь написано, мы имеем дело не просто с книгой, а с Торой, с Хумаш. И здесь, как уже говорилось, вещи, которые в других книгах не встретишь. Номер перек и номер пасук, номер предложения, отвечают смыслу того, что будет написано. Так книги не пишутся человеком. То, что я имел в виду, что книга написана сверху на одном из занятий, доказательства. Это одно из них, одно из доказательств. Так вот, значит, 24, только что мы говорили, что такое 24. Вот когда мы идем сверху от Творца, получаем 24, это конец головы. И дальше уже идет 48. Вот 24 номер пасук. А номер перек. А номер пасук 17. 17 – это гематрия слова «тов». И, как мы знаем, это создание, отвечающее замыслу Творца в первый день, в момент сотворения мира. И заодно еще, что это число отвечает одно из чисел, которое отвечает Геуле. Значит, вот здесь про это пойдет речь. Про корень творения и про Геулу. Мы не читали еще, что написано в этом предложении. Но уже из самого нумерации ясно, о чем пойдет речь. Так книги не пишут люди. Это очевидно. Так, ну давайте теперь читать, я застреговал уже. Теперь пора приступить к изучению самого пасука. И о чем здесь говорится? Это пророчество Билама, когда он решил, значит, заработать деньги, проклясть сам Исраэль. У него не получилось. И вместо этого пошли брахот и пророчество. Пророчества очень великие. И вот одно из них, читаем. Он говорит: «И я вижу его». Будущее время. «Я увижу его». Он видит, но говорит в будущем времени, то есть речь идет о будущем. «Я увижу его». Вело, а то, и не сейчас. То есть, действительно, речь идет о предыдущем. Он что-то видит, кого-то видит. Но это будет там, в будущем, не сейчас. И наблюдаю его, опять его, но другой глагол наблюдаю. Ну, я сейчас не буду идти во все гематрии, потому что иначе можно немножко отойти в сторону умом. Поэтому будем все-таки меру держать какую-то. Значит, я увижу его опять, кого-то. Вело коров, и не близко. Опять, значит, ссылка на то, что это будет в будущем. В далеком будущем для Билама. А дальше идет Дорах Коухев Мияков. Идет звезда от Яков. Вот слово «звезда». Мы работаем с звездой, вот здесь она упомянута. Идет звезда от Яков. Почему мы имеем дело уже не с астрономией, как до сих пор? Раз от Яков, значит, про какую-то душу идет речь. Идет. Пришла, вернее. Пришла. Значит, путь души, который здесь обозначен как звезда, и о которой идет речь с самого начала. Я увижу его, но не сейчас. Я разгляжу его, но не близко. Еще о ком-то, о ком, вот об этой звезде, которая на самом деле какая-то душа, которая от Яков. И Дерех здесь путь, но это Гилгулим. Речь идет о Гилгулим, это перерождениях этой души. Так, дальше читаем. И встал скипетр Миисраэл. И, значит, встал, ну, жезл по-русски, скипетр, от Исраэля. Исраэль – это другое имя для Яков, ну и заодно для народа. Ну, мы знаем, кому принадлежит скипетр. Это не просто человек в народе, это царь. И что он будет делать, этим скипетр? Умахац, и он раздвинет края Маав. Маав – это вот народ. И сокрушит Беней Шейс, сыновей Шейса. Шейс – это один из сыновей Беней Ноах. Ноах – один из них. Здесь речь идет про Мешиах. Он сравнится с звездой, которая, значит, в конце, в будущем, расправится с народами, уничтожит клепот. И здесь говорится о его Гилгулим. И он обозначен как звезда. Это не просто как бы высокопарное сравнение. Это хумаш, это точная мысль здесь отражена. Мешиах сравнивается со звездой. И сила этой звезды, вот она будет это делать. А звезда, мы только что выяснили, это корень, из которого идет шефа, и приходит вниз. От специфика этой души. И мы говорили, что эта душа, вот эта звезда, она связана с восьмым уровнем. Не просто творение, а его корень. Посмотрим здесь. Это слово «звезда» здесь, это оно восьмое по счету в посуху. Восьмой уровень. Хумаш однозначно говорит о высоте этой души. Она превосходит все остальные в Амисраэль. Она выше, а в корне творения. Вот такую душу, значит, Творец сделал, и она одна из народа. Сказано, Мияков, Мисраэл. В народе этот человек. Ну, дальше я не могу удержаться, чтобы не посчитать количество букв. Посмотреть, а будет здесь совпадение или нет с этой идеей. Я уверен, что будет. Но все-таки посчитаем. 31-я буква. 31-я буква – это составная имени Юткей Вавкей на втором этаже сверху. Это бина. Я не буду сейчас пояснять, как именно, это будет перегрузка. Но это вот по буквам тоже мы попадаем туда, на восьмой уровень. Так, ну теперь давайте думать, значит, дадим качественную оценку полученному результату в этом посуде. Мы что-то узнали про Мешиах из того, что здесь написано. Душа, которая связана с этим корнем непосредственно, по своему созданию. Не просто доросла до того места, а по созданию. Что нового мы о нем узнали? Мы знали, что вот эта душа, когда она придет и откроет, открыто будет в мире, она принесет новое понимание. Какова высота этого понимания? У пророка Иезекииля сказано, что это рух новый будет. Лейх, сердце будет басар, не каменная, а плоть, чувствительная к небу. Но на каком уровне это все будет? Вот это мы еще не знаем из Иезекииля, и, значит, мы не знаем. Значит, на самом деле, если посмотреть внимательно, конечно, будем знать, потому что Иезекииль знал, он наверняка сказал. Но так по-простому это не сказано. Но вот здесь мы видим. Уровень этой души будет уходить за пределы творения, уходить в корень творения. Ну, корень творения – это тоже в каком-то смысле часть творения. Корень творения связан с творением. Но это выше, чем то, что получилось в творении. Вот такое будет понимание. Понимание – это не просто слова, вот, а как высоко будет. Это глубина понимания, исходящая от корня. В этом специфика вот нового знания, которое он принесет нам. Знание от самого корня творения. То есть в самой-самой глубине. И заодно, что здесь сказано, он будет расправляться с народом. То есть не просто знание приведет, принесет, а он будет делать очищение творения, уничтожение ситрахры. Тут эти две силы, понимание и уничтожение зла, поставлены рядом. Ну, ясно, что это не случайно. Что без понимания нельзя ее, так сказать, в корне изничтожить, убрать. Поэтому Нахаш, змей, Ситрахра, они больше всего боятся вот того, кто знает, понимает Тору. Это для них главный враг. Что в нем они видят его свою смерть. Но здесь это прояснено в этом посылке. Так. Значит, мы прояснили, что такое звезда, зачем она нужна. Это выяснено. Ну, после этого можно заняться уже астрономией в практическом смысле. И здесь мы сразу сталкиваемся с проблемой. В чем проблема? Я смотрю на небо, я вижу звезды. А как я их могу видеть? Разве могу видеть корни? Что я вижу? Что-то были корни, небосвод. Дальше идет спуск последовательный, много-много множество ступеней. И в самом низу мы приходим к этому видимому пространству, в котором мы находимся. И вот что есть в этом пространстве, то мы и видим. Звезда, как было выяснено, это корень. Его нельзя видеть. Как же мы видим звезды? То есть наша теория вступила в конфликт с тем, что в реальности есть. Значит, как же это разрешить? У нас на одном из занятий не так давно этот момент, значит, встречался, и мы сейчас им воспользуемся. Речь шла о том, вот когда про динозавров, как туда попали существа, окаменелые скелеты, которые не жили. Это вопрос был. И мы ответили так, что вот в Ганейден, значит, они жили. Но переходе в мир материальный, в материализацию, им уже там было не место, что там свои законы, жизни в частности, в духовном плане. И поэтому они, значит, уже не жили, но для полноты представления они были представлены как скелеты. Та же идея здесь. До самой звезды мы добраться не можем. Но Творец позаботился о полноте. Он решил в этом творении, в котором мы есть и которое видимо, представить корни тоже, то есть звезды, корни этого творения. Потому что творение без корня – это куцое, хромое творение, по меньшей мере. Это серьезный ущерб в полноте представления. То необходимо, чтобы они были в видимой области. И поэтому вот получается так, что вот этот спуск дал как бы, тот след, который имеем, видимую часть, которая является реализацией этих корней. И там в стороне на обочине ракия, небосвод, край Вселенной, он поместил корни. Не сами корни, а их изображение. Для чего? Для полноты. Для полноты всей картины, которая внизу образовалась. Поэтому мы их и видим. Ученых та же самая проблема. Они не могут добраться до реальных звезд. Их орудия те, которые замкнуты в этом творении. То, что они меряют на миллиарды, это ничего не значит, потому что это виртуальное время уже. А в реальном режиме, в реальном времени для них тоже этих звезд нет. Но есть изображение звезд, отпечаток, как бы, след. Со следом уже можно работать. И там вот эти измерения, которые происходят. Но это будет уже в виртуальном пространстве. В виртуальном времени, в виртуальном пространстве. Вот есть такая двоякость. Что мы поняли, справились с этим противоречием, вопросом. Ну, действительно, звезды визуально находятся там на краю, как и положено корням, корням там, высоко, на самом-самом краю мироздания. Визуально картина сохраняется. Дальше тоже проблема есть другая. Хумаш сказано, овладевайте творением, это мицва. И на уровне видимом, и на уровне понимания. Два псуки, мы говорили про это уже. Один для науки, другой для Торы. А как можно овладеть корнем? Невозможно. Если речь идет о видимой части творения, вот этом спуске, тогда понятно. Кто как может, тот тем и овладевает. Значит, делать. А со звездами что? Звездой не овладеть. Значит, а Хумаш говорит, все, что в творении, овладеваем. А значит, звездой тоже, а невозможно. Это другая проблема, которая возникает. На самом деле не сказано, всем обладевается. Этого нет. Но есть та область, которая дана. Почему она дана звезды? Мы уже сказали, почему для полноты. Но нет миссии ею овладеть. И слава Богу, что нет. Что если бы была такая возможность овладевать звездами, человек полез бы в ту область, человек, плоть и кровь, полез бы в область корней, мы бы давно уже перестали существовать. Было полное разрушение. Поэтому корни, они прочно защищены. И звезды, которые вот отображение этих корней, тоже на уровне недосягаемости для воздействия. Овладевать – это значит не просто узнавать что-то, а овладевать – значит производить изменения в этом, быть в каком-то смысле хозяином этого места. К звездам это не относится. И ни в коем случае. Всякие попытки воздействовать на звезды, это чревато очень плохими последствиями. Как на внешнем уровне, так и на внутреннем. Мы не можем добраться до звезд, на них как-то повлиять, до корней этих. Дальше может человек возразить здесь, ну а как же есть двустороннее движение? И то, что делают люди на Земле, оно имеет отклик наверху. А значит, есть воздействие на верхний мир. Значит, есть овладевание верхним миром. Спать с тем, что было сказано несколько минут назад. Было в истории человечества такая попытка, вот эта башня, это самая знаменитая, когда они решили не то, что до звезд добраться, до корней, нет, у них таких, значит, поползновений не было, до ангелов. И кончилось таки плохо, до ангелов они добирались, на это силы хватило. Но выше их не пустили просто, что есть прочная защита. Это двустороннее движение, оно имеет ограничения. Как вот атомную станцию ее, значит, защищают, а там еще больше защиты, потому что разрушение было бы гораздо больше, если бы. Так. Ну хорошо, теперь мы будем говорить о не противоречии науки с Торой. Тут, в общем, особых противоречий не должно, тоже не должно быть, их точно не должно быть, но их и нет. Потому что области разные, разные предметы изучения. Встречаются противоречия в числа таких местах, чисто внешних, сроки, времена, скорости, вот это. Но с этим мы уже разобрались. Виртуальное время, виртуальное пространство. Так вот, более интересно значит, заниматься не противоречиями, а аналогиями. Потому что на самом деле предмет один и тот же творение. Просто у него есть внешняя часть и внутренняя часть. Ну и внешние и внутренние, они значит, связаны. Значит, должны быть эти параллели между одним и другим. Это уже интересно прослеживать. Это, я бы сказал, один из аспектов изучения творения, мицва, нахождение этих соответствий. Ну, вот сейчас мы поговорим про это, про два соответствия. Но сначала вот я посмотрел, я пропустил в рассказе одну вещь, которая на самом деле очень важна. Я сейчас к ней вернусь, а потом значит, займемся вот этими соответствиями. Когда мы говорили про душу Мишиах, про ее место в творении, это на уровне души. Но дальше можно провести параллель с народом в целом. Душа Мишиах – это корень, свет, который идет от нее, и преобразование творения. И в плане понимания, и в плане реальной жизни. Та же самая идея должна быть и в народе в целом прослеживаться. И вот ну, давайте посмотрим, будет это работать или нет. Корень народа. Авраам, Ицхак и Яаков. От начала. Дальше. Значит, сложим эти три числа. Там 248, 208, 182. Ее гематрия. Получится число 638. Дальше. Значит, это корень. Дальше возьмем душу Мишиах. Что она связана с корнем. И реализация корня уже... на протяжении всего витка творения. Значит, к этому числу прибавим гематрию слова Мишиах 358. Получится 996. Дальше у нас здесь четыре компонента. Авраам, Ицхак, Яаков и Мишиах. Прибавим 4. 996 и 4 – это 1000. Вот мы получили. Полный виток от корня до завершения. Корень это вот эти три персонажа, условно говоря, начало народа. Потом вот эта душа, которая ведет. Теперь, конечно, не одна-одна. Надо думать так, что одна-одна, она все и делает в плане Творца. Просто у нее центральное место, и все. У Мишиах есть целое войско, которое вот заодно с ним. Так вот, значит, и завершение. Мы видим, что на уровне народа та же идея прослеживается. Но здесь есть один момент, который сбивает с толку, если вдуматься, смотреться в это равенство. В чем он состоит? Когда мы говорим про Авраам, Ицхак и Яаков, мы говорим о генетическом корне народа, по появлению здесь, на Земле. Это было начало народа. Когда мы говорим про Мешех, мы говорим про саму душу. Это не генетика уже. Это не происхождение души в этом пространстве. Не душа, а вот значит, воплощение души в этом пространстве. И вот получается в этом равенстве, которое мы составили, два компонента, которые не стыкуются. Три – это генетическое представление души в этом мире. А четвертое – это совсем генетика никакого отношения не имеет. Как же может складываться? То есть равенство задало нам проблему, которая, по-видимому, относится не просто к секретному, а вот гриф «суперсекретно». Что-то здесь есть такое, про что мы сейчас говорить не будем. Есть это соотношение между генетикой и нет, не генетикой, и все это ведет к одному результату. В этом есть большая, огромнейшая тайна, которую мы оставим в стороне, не будем ей заниматься. Не все для нашего понимания, скажем так. Так, ну вот сейчас возвращаемся, значит, к звездам, про аналогии. Начало. Начало творения. Значит, с точки зрения науки. Есть начало или нет? Ну, есть разные теории у ученых. Самая, так сказать, обоснованная в настоящий момент – это теория Большого Взрыва. Было что-то, и не надо представить, что был какой-то сжатый материал, и все. Там немножко посложнее, чем обычное, значит, представление. Ну вот, что-то было, и оно стало распространяться в силу каких-то причин. И пошло, пошло, и вот Вселенная образовалась, звезды образовались, значит, галактики образовались в результате. Вот такое движение. Откуда вот это начало, это первоначальная как бы плазма с огромнейшей температурой. Но тут неясно ученым. Либо она всегда была, говорят некоторые, либо некоторые говорят, она, значит, не всегда была, но вот что было перед ней, это неясно, это невозможно узнать. Это невозможно. А другие говорят, что вот Бог сделал первоначальную плазму с такими свойствами, что она потом будет разгоняться, и вот все образуется. Что у них получилось, Бог сделал и ушел в сторону, у него свои дела, а там, что он сделал, пусть оно живет по своим законам, которые он что-то вложил в эту систему. Вот такая концепция. Тора. Тора тоже говорит, что было начало. Но тут определенно, тут нет, значит, никаких других вариантов. Берешис барой лукима сашамави схорос, сказано в Хумаш с самого начала. Вначале Творец сотворил небо и землю. Так что здесь вопрос решается, аналогия есть, значит, начало, вот там у них это, начало этого взрыва, как бы. Здесь тоже в Торе есть начало это. Но, по-видимому, мы знаем об этом начале гораздо больше, чем ученые про свое начало. Почему? Потому что нам дана информация. Хумаш написал про это. Тот, который написал Хумаш, он знал, что было в начале. Он сообщил это. И это можно изучать. Мы говорили, что первый пасук – это как бы творение в потенциале, а дальше пошло развитие. Этот потенциал, первый пасук, он допускает изучение. Его действительно изучают в Кабуле очень тщательно. Там возникают вещи очень, значит, и про Творца, и про творение, и про то, как создавалось творение. Вот, когда Хумаш Тора пишет про начало, она касается трех вещей. Самого творения, того, как оно создавалось, и про Творца, про то, что лежит вне творения. Для ученых загадка, если было что-то до творения, то что это, мы не знаем. А мы так и знаем, в Торе это сказано, был Творец. И про него дана информация. Ферм пасук в частности. Ну, сейчас просто такой первый взгляд на этот пасук. Поверхностный взгляд, очень поверхностный. В этом пасук 7 слов и 28 букв. Что это значит? 7 слов. Это те 7 сил, которые творили. Они есть существование Творца, его бытие. Он их использовал для того, чтобы вот построить то, что вне его, то есть творение. И в самом творении, в корнях тоже присутствует эти 7 сил. И дальше они идут по этим этажам, сверху вниз. Вот на это указывает самый первый пасук, что там 7 слов. Слово – это отрезок определенный. Сила – это определенный отрезок, выборный, вот эта сила. Дальше 28 букв. Ну, буквы, как мы, значит, знаем, это строительный материал, из них все строится. Все, что потом появилось, оно появилось из этих букв. И вот здесь дано число 28. Одно из пониманий, почему дано именно 28, одно из них, потому что 28 – это 7 умножить на 4. Поэтому там 28 получилось. А 4 – это вот Ютке и Вовке, 4 буквы имени. Все за этим многообразием букв, этих 7 сил главных, которые строили, стоит число 4. А это имя Творца уже. Этот первый взгляд на этот первый пасук уже дает какую-то информацию важную. Ну, а дальше его надо изучать уже по-настоящему. И там совсем не тривиальные вещи будут открываться. Дальше. На этом еще не кончается информация про начало. Есть целый первый пэры, который пишет про начало. Там появляются в этом перек творения на двух уровнях. Например, птица и ангел. Мы говорили про это в тот раз. Ну, там, где птица и ангел, там любой другой предмет, он не просто физическое что-то, а за ним стоит, значит, в нем образ какого-то более высокого создания. И не одного по уровням. Вот первый перек представляет уже в развернутом виде творение и, соответственно, того, кто строил, и значит, тоже можем почерпнуть это творение оттуда именно. Там звезды вот появляются. И большая информация, целый перек. Тут жизни не хватит, чтобы это все изучить. Досконально. А это еще не все. Второй перек тоже про начало. Так там функционирование творения. Там перемешано на самом деле и начало, и раз функционирование, как это дальше будет развиваться. Например, когда Адам стал давать имена. Это не функционирование, это, значит, уже действие Адама. То, что он делает. Как бы есть вот звезда, Адам определенно был звездой, на этом небосводе. И то, что его сила могла вершить в творении, а именно связывать животных с небом, с буквами. Там идет смесь и действий уже в творении, и функционирования творения, создания творения, что там пишется, создал Адама, и по-новому идет описание с праха и так далее. То есть мы имеем о начале очень-очень-очень большую информацию. Мы находимся в гораздо более выгодном положении, чем ученые. Почему? Шесть творец. И он дал эту информацию. Что-то вот про начало. Так, дальше. Ну, аналогия есть. И там есть начало. Сейчас более глубокая аналогия, на мой взгляд, очень интересная. Зададимся вопросом с точки зрения ученых сначала. Насколько далеко можно увидеть, используя, значит, вооружение, то есть орудие, которое сделано человеком. И представим, что вот эти орудия, они имеют чувствительность неограниченную. Так, на самом деле ограниченную, но представим, что неограниченную. Насколько да, вглубь можно высоту увидеть? Как далеко можно увидеть? Увидеть, значит, свет, распространение света. Вот такой вопрос. Сколько, значит, это интересный вопрос, и решается он следующим образом. Он решен в науке. И решен так, что это видение, оно имеет ограничения. И они вычислили число, которое ограничивает. Но это, так сказать, говорит очень большой, значит, о очень большой силе этой науки. Ну, давайте пойдем по этому пути. Что это звезда? Мы говорим о распространении света, значит, надо со звездой иметь дело. Видит человек звезду или нет? Конечно, видит, если не слепой. А с другой стороны, нет. Почему? Объяснение дается такое. Мы сейчас работаем только в области науки, их представлений. Значит, вот есть звезда, она есть, никуда не деться. Дальше, что значит ее видеть? Она излучает свет, который доходит до того, который смотрит на нее. На это требуется время. И поскольку звезда, она очень далеко, миллиарды, то путь вот этого света, он очень долгий. Эти миллиарды и есть. Дальше. Ну, в конце концов, свет доходит, и мы видим, с одной стороны, видим звезду, потому что свет от звезды идет. С другой стороны, звезда-то, она на самом деле на месте не стояла. Она не тоже скорость движения, она ушла с того места. Причем тоже она не как черепаха передвигается, там тоже приличные скорости у движения звезд. И на самом деле, когда нам кажется, что мы ее видим, она уже в другом месте находится. Мы смотрим в Москву, она же в Киеве. Мы ее не видим. Такая двойственность появляется. Видим и не видим. Мы ее видим в прошлом. Вот ответ. Решение, чтобы не было этой двойственности, что нелепо, видим и не видим, в том, что мы видим прошлое этой звезды. Когда мы смотрим на звезды, мы видим только их прошлое. Например, расстояние от смотрящего до вот какой-то звезды равно x, скажем, какое-то фиксированное число. Сколько бы там миллионов лет этого не было? X. Значит, мы видим в прошлое на x лет. А есть другая звезда, которая подальше. Что она на расстоянии 2x. Два раза дальше. мы видим тоже прошлое той звезды. Вот так мы по мере нашего зрения, приборы, виртуальное время, видим все дальше и дальше, но мы уходим в прошлое. А настоящее и будущее от нас закрыты и никогда не будут открыты. Никогда не увидим. Все наше зрение, когда мы смотрим на звезду, на звезды, оно направлено в прошлое. И куда это идет? Все глубже, дальше и дальше мы видим, все дальше и дальше мы уходим в прошлое. К чему мы уходим? К началу этого прошлого. А начало прошлого – это есть этот взрыв, теория большого взрыва. Это плазма, которая была, которая начала распространяться в силу каких-то причин. Это есть начало всего. Это самое-самое прошлое, которое доступно. Но увидеть мы его не можем. Почему? Мы вот так смотрим дальше, дальше, дальше. То есть все более, дальше и дальше мы приближаемся в прошлое. И дальше вот на каком-то этапе наступает граница, как говорят ученые, за которую уже продвинуться нельзя в плане светового восприятия. Какие бы чувствительные приборы ни были. И объяснение они идут такое. Эта плазма, она имеет там баснословные температуры, там произносить страшно. Но она охлаждается по мере этого расширения своего. И когда температура доходит до 3000 градусов по Кельвину, вот там что-то у них происходит в этой плазме между нейтронами и электронами. Там эти две четыре. И в результате вот этого возникновения, нарушения, как бы, уже свет пропадает, его нет. Он становится рассеянным, то есть луч уже не существует просто. Поэтому за эту границу 3000 градусов проникнуть нельзя. Там нет света. Хотя прошлое будет. Это вот предел видения света. Дальше они измерили это число. В числах высчитали, сколько это будет. Это будет 380 тысяч лет, начиная от этого взрыва. Вот когда начала эта плазма расширяться, и прошло 380 тысяч лет виртуального времени, тогда наступил вот этот момент, когда уже видимость пропадает. И дальше вот туда, в прошлое, уже не зайти. Это то, что говорит наука о глубине зрения. Насколько далеко можно видеть. Теперь посмотрим, что Тора на этот счет говорит. Мы пытаемся найти аналогию. Значит, видимость, ну, вот пусть звезды. Они ученые работают со звездами. Мы тоже можем со звездами работать, так ведь? Только другой взгляд на звезды изнутри, в плане шефа. Ученые не смотрят, но какая шефа была. Бессмысленно для них. Нет приборов, которые ловят это. Здесь предмет изучения другой. Буквы, там, числа, другие методы совсем. Так вот, значит, есть звезда, и, как говорилось на занятии, она излучает шефу свет, который до нас доходит. Пока похоже, как у ученых. Там тоже звезда излучает свет, но и дальше идет их описание, как в Торе происходит дело. А что будет происходить с этим светом? Он будет как-то трансформироваться. Свет, который там у звезды, и тот, который к нам пришел, это, значит, другое качество, той же самой шеф. Есть трансформация этого света. Но тут есть такие варианты. Чтобы понять, значит, что происходит в космосе в плане Торы между корнями и человеком, источниками света, корнями света и человеком, который вот, людьми, которые здесь, обратимся к самому человеку. человека есть душа. Она источник света. Это вот как бы сравнимо со звездой. Душа, человеческая душа излучает свет, который идет, на что он натыкается, на одежду души. И там существенно гаснет. Он проходит через нее, но уже не в той силе, которая была внутри этой одежды. Почему? Потому что, ну, иначе бы человека не было просто. Тело не может выдержать того накала света. Что-то происходит уменьшение. Что дальше? А дальше этот свет, суженный, получает следующее сужение, потому что он попадает в область животной души. И дальше внутренний мир человека. Вот этот момент, проход через животную душу, это тоже существенное сужение света. Причем здесь появляется новый момент. Клипот. И дальше надо посмотреть, а сколько внутри у этого человека клипот. Какие у него затемнения? И может так статься, что они полностью блокируют свет человеческой души. Встречаются сплошь и рядом. И тогда вот этой звезды нет. Ее не видно. В этом внутреннем мире у этого человека ее нет. А он живой. Есть животная душа, она отдает силу жизни. Но... А эта человеческая душа, она просто, ее функция такая, чтобы вот человек не, значит, не ушел в другой мир. Только для этого. Поддержание жизни, чтобы он мог функционировать в этом мире как вот живое существо. Как кролик или там корова или еще кто-то. А по сути жизненную силу создает животная душа. Он может быть художником или поэтом или еще кем-то. Продвинутым тоже. Так вот, есть такой момент, когда звезда в человеке, человеческая душа, полностью заблокирована. Также точно и в пространстве. Свет от звезды может не доходить до, значит, нижнего уровня, поскольку там есть наслоение клипот. Мало того, что есть трансформация, и он как бы становится более и более толстым, этот свет. Но вот принципиально здесь возникновение клипот. Если их уровень такой, что они глушат этот свет, то для пространства звезды просто как бы не существует. Это называется галут. Вот уменьшение сужения света – это погружение в галут. И дальше есть такая точка в галуте, когда критическая точка, когда уже все, нет связи с источником света. И классический пример галута, который описан в Хумаше, это Мицраим. И там сказано, что, значит, хорошо, что вот тогда народ вывели, что еще немножко, и они достигли вот этой критической точки. И, значит, число 49 отвечает уровню погружения, когда еще чуть-чуть и все. А вот 50 – это уже все. Это не просто 50, это минус 50. Потому что 50 мы знаем, это восьмой уровень, это Геула. Но у Ситрахры там есть тоже свои числа. Те же самые, только тогда там минус. Там есть минус 50, это критическая точка. Минус восьмой уровень. Так вот, в этот момент, если такое вдруг будет достигнуто, хасашо, не приведи Господь, то света не будет видно. Похоже на ученых. Видят, 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 и на каком-то этапе свет перестает быть виден. У нас мы это называем галут. Полный. Окончательный. Вот аналогия. Дальше А дальше смотрите. Гематрия слова Мицраим 380. И как же так? У ученых получилось то же самое число 380 тысяч? А здесь 380. Видите как? Качественно тот же самый результат и числа те же самые. В виртуальном времени 380 тысяч, в гематрии 380. Вот аналогия. Дальше, ну опять у нас есть некоторое преимущество перед ученым, чем существенное. У нас не только численность, еще и буквы есть, которые проясняют суть происходящего. Давайте посмотрим на слово «Мицраим». В середине этого слова две буквы – цади и рейш. Цар. Цар обозначает узкий. Ну, галутон связан с сужением, так? А по краям – мем и ют мем. Это слово маем – вода. О какой воде идет речь? Не H2O, потому что мы говорим про шефу. Что значит вода в плане шефы? А вот мы изучали уже. Есть слово «амар» – сказал. Всевышний сказал, и получилось. Три буквы в этом слове – алов, мем и рейш. Алов – это ор, свет. Это как бы сама эта звезда. Свет, который там, в самой этой звезде, в корне. Вот он оттуда исходит. Шефа, свет исходит, и дальше происходит утолщение этого света, уже маем, вода. Вторая буква слова амар, мем, маем, вода. Распространение этого света с его утолщением. И дальше третья буква, рейш, ракия, небосвод. Небосвод – это среда двух пространств. Как сказано в Хумаш, первый день что сказано? Был свет. Второй день – вода. Появилась ракия, которая отделила воду верхнюю от воды нижней. Итак, у нас по тому, что написано в Хумаш, мы сейчас Хумаш изучаем уже, что вначале написано. Сначала про Ор, это как бы верх звезды, звезда, свет вверху. Потом Маем. Второй день, маем появляется. Это преобразование этой шефы, преобразование этого света. Утолщение, что ли, его. Дальше натыкается на границу ракия. И дальше начинается другое пространство. Преобразование этой воды, которая прошла через эту ракию. И дальше возникает уже, видимо, это, вот то творение, которое создано. Мы видим, что в начале Пятикнижия описано это слово «амар», «сказал». И мы видим, что там маем. Это шефа, которая должна прийти в творение, она на пути между звездой и той границей, где уже начнется творение, небосвод. Так вот, слово «Мицраим», сужение цар маем воды, этой шефы, и до сколько? А вот до предела, до числа 380. Уже нет этого высокого света. Это Мицраим. Там Авейда Зара. Мне рассказывали люди, которые бывали в Европе, в музее, где вот эти мумии всякие только показаны. Они говорят, там невозможно дышать. А вот почему невозможно дышать? Потому что там нет света. В Мицраим не было вот этого света, который идет свету, сверху. И туда мы попали, там голод был. Не мудрено, что там вот еще немножко, и было бы 50. Это закономерно все. Так вот, значит, это слово «Мицраим». Оно указывает на это максимальное сужение света. И вот число 380, гематрия слова, оно и говорит про это максимальное. Дальше уже все, конец. Дальше. Посмотрим только на середину, само это слово «цар». Цади рейш. Цади – это 90. А 90 гематрия слова «маем» – вода. Опять видим воду. И рейш, ну вот это ракия, это сужение света, переход из одного пространства в другое. Не сужение, а граница перехода одного пространства в другое. То есть слово «цар» – середина этого слова. Отражает ту же самую концепцию, что и все слово в целом. Сужение воды и переход в другое пространство представлены двумя способами – через все слово и через его середину. О чем это говорит? Я говорил, что Тора дает нам гораздо большее поле для размышлений и понимания, чем в науке будет, что здесь есть буквы. Так о чем это говорит? Есть два аспекта сужения. Сужение шефа света на внутреннем уровне и на внешнем. Все имеет и внутренний уровень, и внешний. Вот что здесь интересно показано, и мы это должны внушить в свою голову и в сердце, что есть, что эти два уровня сужения света, они связаны между собой. Мицраим одно и то же слово. Но если у человека идет сужение по внутреннему параметру, в плане понимания, в плане духовности, его внешняя линия поведения будет отвечать этому в конце концов. Внутренний галут придет к внешнему галуту, или о личном галуте. И наоборот тоже. И человек находится во внешнем среде, где света мало, и следует этому, это неминуемо скажется на его внутреннем уровне. Слово показывает, никуда не деться. Но и в практике так и есть. Дальше. Как это выглядит в Торе? Что Тора идентична творению. В Торе есть мицвот и есть изучение Торы. Изучение Торы – это внутренняя часть Торы, а мицвот – это внешняя часть Торы. И они связаны. Если пренебрегаешь одним, страдает другое моментально. Ну, не моментально, а может взять некоторое время. Христиане ушли от мицвот, у них нет мицвот. У них нет понимания Торы, и это очень хорошо. Я крайне этому рад, что у них нет силы. У них своя лодка, куда они плывут, и пусть плывут. Только плохого не делали. Может, делать много хорошего тоже. Но уход от мицвот, он сказался на каком-то этапе. Они потеряли Тору. У них Новый Завет. А Тора стала Ветхим Заветом. Ну, Ветхий Завет, ветка, что-то. Само название для самого себя. Пускай. Это очень хорошо. Каждому свое. Дальше. Ну, что-то аналогия между Торой и наукой. Значит, вот теперь в заключение несколько слов о случайных вещах, которые в реальности есть. Вот занятия, например. Мы говорим про звезды. И сегодня Ханука. 26-й день месяца. 26. А мы про это число говорим, как связано со звездами. Не случайное совпадение. Потому что, ну, я не подгонял вот так занятия, но так получилось. Теперь, исходя из этого занятия, можем по-новому посмотреть на ханукальные свечи, на все это событие. Как? Ну, обычное представление, вот что свет Хануки, он освещает ночь. Днем мы свечи не зажигаем, мы зажигаем, когда, значит, темнота наступает. Значит, свет, он раздвигает темноту. Это общее понимание Хануки. Это чудо случилось, мы знаем. В свете этого занятия можем посмотреть на это немножко по-иному. А именно, случилось чудо, действительно. А откуда чудо? Значит, была было вмешательство силы, которое выше, чем творение. То есть было вмешательство силы восьмого уровня. Сила звезды. Звезда находится на восьмом уровне. Вот эта сила, она совершила чудо и дала этот свет в конечном счете. Вот свет Хануки. Это не просто когда раздвижение тьмы, а это в творение пришла сила, исходящая от корня. Она сделала преобразование творения и на уровне изменения распада сил. Реки были разгромлены. И вот на уровне привнесения света. Они шли против Торы. Это их декрет был в том, что уничтожить Тору. Не получилось. Это свет ханукальной свечи. Не просто светлее стало, а сила корня пришла в мир. Вот это символика наших свеч. И вот смотрите, число 26 сегодня. Третий день Хануки – это 26 число. Второй день Хануки – сегодня 26 число по счету. Дальше еще такое локальное, очень странный момент, который произошел сегодня, который касается нашего занятия. Вот я готовил занятие. Ночь была, а что еще ночью делать? К занятию надо готовиться. Вот когда я поставил точку вчера в варианте и посмотрел на часы. Часы показали 3 часа 47 минут. А потом буквально через 2 секунды 3 часа 48 минут. Скачок такой. Давайте посмотрим, что эти числа означают. Три. Ну, это вот три уровня творения. Это свет, который, значит, от звезды идет, он преодолевает эти три уровня. 47 – это сумма двух чисел. 26 и 21 – это два имени Творца. Юд-Кей Вав-Кей и Алф-Кей Юд-Кей. Это два имени Геулы. С этими именами Моше Рабейну пришел вытаскивать народ из Мицраима. Мы про это говорили. Мы говорили про Галут, погружение и выход из Галута. Пожалуйста, 3 часа 47 минут. А потом 3 часа 48 минут. А 48 тоже у нас на занятии же было. Это высота, вот это та, то место, где звезда расположена, этот корень. Время показало то, о чем шла речь. Вот такое совпадение. Значит, ну, как это, значит, оценивается? Человек впечатлительный скажет, ну вот есть Акодеш Боруху, и он это все сделал. А кто еще? Ну, я, так сказать, не столь впечатлительный, я более, значит, осторожный в этих впечатлениях, не художник по специальности. Так я полагаю, что тут, значит, амбиции поменьше, явно. Но все-таки события-то из ряда вон. Значит, есть такое, значит, малых ангел. Сидел с занятием и подстроил. Он поставил точку, которая говорит, что все, что было до этого, эмет, истина. Вот так я воспринимаю. Все, что было сказано, правильно, так оно на самом деле есть. И время это показало. Так, пожалуйста, какие есть вопросы? Миша, отключите. Пожалуйста.
Вот вы сказали, что...